Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
Родительский вопрос.
11.03, и мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина, и сегодня мы в рамках программы «Родительский вопрос» все-таки затронем тему ЕГЭ, потому что чем дальше, тем ЕГЭ ближе. Увы и ах. И сегодня мы поговорим вообще о том, какими компетенциями должен обладать в нынешнее время выпускник. Поговорим мы с директором лицея 369 Константином Тхостовым. Константин Эдуардович, доброе утро.
Доброе утро.
Мы в прямом эфире, друзья мои. Вы можете нам задавать свои вопросы по телефону 655-5005. Также WhatsApp, Telegram, плюс 7-931-398-92-92. Ну, давайте начнем все-таки не с этого, с того, что у нас случилась ужасная трагедия, и пострадали дети в результате. И я хочу спросить у вас, как у директора одной из самых крупных гимназий, лицеев, вы проводите какую-то, как сказать, профилактическую работу с нашими подростками о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации, как... Ну, мы же знаем, что у нас очень много было эпизодов и со школами связанных, очень нехороших. При этом все предложения депутатов Государственной Думы, я считаю, они настолько популистские, они настолько ни о чем. Запретить оружие, там, прекратить поток мигрантов. Все это прекрасно, но что на самом деле делать?
Вы знаете, ну, начнем с того, что выразим слова искренней поддержки, да, и соболезнования тем, кто пострадал в этом кошмаре. Сразу хотел бы заметить, что у терроризма нет национальности.
Безусловно.
Нет вероисповедания, нет каких-либо точек привязок. И это просто гнойник на теле мирового сообщества, вне зависимости от того, в какой точке происходит ситуация, и мы можем множество этих историй вспомнить, страдают дети. Это, я уверен, что общество сумеет оперативным путем или иным путем избавиться от этого гнойника, и мы, наконец, быть может, в ближайшем будущем забудем об этом слове. Главное понять, что безопасность начинается с каждого из нас.
Вот об этом, собственно, я и хотела
поговорить.
И то, что
мы делаем, да, во многом предопределяет наше с вами благополучие. Нельзя спокойно относиться к тому, что рядом с тобой по соседству вдруг начинает формироваться какая-то сомнительная ячейка. Да? Кучкуются, собираются люди. Они явно какой-то специфической наружности, каких-то чуждых нам поведенческих аспектов. Но мы же прекрасно понимаем с вами, что один визуальный контакт, он может предопределить во многом то, что может развиться и раскрыться. Мы не можем, опять же, безразличие подчас... Мы видим страшные, ужасающие картины, когда недавняя ситуация, когда трое несовершеннолетних...
Кстати, Сангали, я как раз хотела ее вспомнить.
Совершенно верно, да. Напали на взрослого человека, и никто в многомиллионном городе не предотвратил этой ситуации, не остановил ее. А обратите внимание, из-за чего он пострадал, взрослый мужчина. Он, казалось бы, видели все, да, кадры и обратили внимание, крупный мужчина и не дает никакого, не оказывает никакого сопротивления трем несовершеннолетним подросткам. Почему? Да потому что страшно. Ведь не дай бог он махнет и нанесет травму несовершеннолетнему, он окажется виновным. И вот здесь несовершенство законодательства, которое совершенно стирает границы ответственности за то, что ты нарушаешь закон, вне зависимости от того, достиг ты совершеннолетия, не достиг. Вот это подталкивает определенного рода несформировавшиеся умы на преступление закона. И вот здесь как раз роль школы. То, о чем вы спрашиваете, то тот вопрос, который вы задаете. Безусловно, с ребятами разговаривать надо, но мало разговаривать. Нужно создавать ту среду, в которой будет формироваться их личность с 1 по выпускной 11 класс. И эта среда должна быть максимально ориентирована на их детские интересы. Она должна быть доброй, она должна быть содержательной, она должна быть фундаментальной. Там не должно быть закрытых дверей, и образовательное пространство должно быть открытым с тем, чтобы ребята всегда понимали, школа, общество — это открытая среда, где есть правила, которые называются законом, и твое движение вверх по лестнице успеха напрямую зависит от того, насколько ты выполняешь эти правила, соблюдаешь их, не выполняешь, соблюдаешь. Уважение к взрослым, уважение к друг другу. Вот тогда мы стираем вот эти все буллинговые, троллинговые истории.
Но да? Это вы говорите о воспитании.
Я говорю о формировании личности.
Я понимаю, но если в процентном соотношении разделить эту историю между семьей и школой, то в каком проценте это должна быть школа?
Семья воспитывает, школа учит. Но семья и школа — это две половинки одного целого, в центре которого находится ребенок. И вот если фундаментальная структура, не ячейка, ячейка общества, фундаментальная ячейка общества — это семья. Тем более это приятно упоминать в год семьи, который обозначен нашим президентом. Но если фундаментальная структура — это вот эта неразрывная связь семьи и школы, она также основательна, да, вот как и любая семейная связь, тогда у ребенка все спокойно. Он понимает, да, что его любят, что о нем заботятся. Кто заинтересован в успехе ребенка? Семья в первую очередь, но и не в последнюю очередь школа, согласитесь.
Я-то соглашаюсь, но все, о чем вы говорите, оно, знаете, носит такой утопический и идеальный характер. Ну, я понимаю, что, может быть, в вашей школе у вас в меньшей степени эти проблемы, потому что школа хорошая. Школа, как сказать,
что такое хорошая школа?
Стремятся попасть.
Что такое хорошая школа, в вашем понимании?
Ну, смотрите, у нас все равно так или иначе все судят по поступаемости, правда?
А зря.
А зря, между прочим, да. Я тоже считаю, что главное, чтобы ребенку хотелось идти в школу.
Школа находится в самом спальном спальнике
Санкт-Петербурга. Это правда, тут есть нюанс.
Особенности микрорайонов, которые окружают лицей.
Это Кировский район, я правильно понимаю?
Это Красносельский район, это граница Красносельского и Кировского. Это те самые дома, которые в 80-е годы были построены, потому что рядом судостроительные верфи. Это, вот это те люди, которые формировали нашу экономику, советскую экономику, и которой мы гордились. Ну и, собственно, сейчас мы восстановили вот все наши прорывные точки по судостроению, да, по всем нюансам, которыми вот в свое время действительно шокировали экономику, мировую экономику. Но, тем не менее, это обычные простые дети, которые приходят в первый раз в первый класс и выпускаются теми самыми личностями, которыми мы с вами гордимся и о которых мы только вот сейчас упомянули. Это действительно. Что такое хорошая школа? Ну, школа, в которой... Школа, она вообще для кого? Она для детей. Правда?
Ну, хотелось
бы это не забывать.
Хорошая
школа — это та школа, которая понимает, что главный герой ее романа — это ребенок. И вот я всегда говорю, коллеги, вот всегда помните, у нас ведь мудрость президента, она вызывает восхищение. Год педагога и наставника, а на смену ему приходит год семьи. Это вот те самые две половинки, которые, объединяясь, формируют ту самую личность, которая не будет неуважительно относиться к взрослому человеку, не будет пользоваться своей неприкосновенностью, в силу того, что ребенок является главным достоянием, главной ценностью государства. Понятно, что интересы государства сфокусированы на нем. Но нельзя провоцировать конфликт, пользуясь этой историей. Все-таки нужно уважать. Уважать общество, в котором ты растешь, уважать государство. Поэтому разговоры о важном, которые происходят каждую неделю, поднятие флага, исполнение гимна. У нас в школе гимн знали, знают и будут знать, вне зависимости от того, будет это в обязательной или необязательной составляющей. Этот гимн всегда наш гимн исполнялся при любых маломальски значимых моментах. И дети с удовольствием поют гимн, искренне поют гимн. И это очень важная такая история наших сегодняшних дней. Но во всем этом лежит серьезная, кропотливая работа семьи и школы формированию личности.
У нас, насколько я помню, уроки о важном уже достаточно давно идут.
Год.
Год. То есть мы можем сделать какие-то промежуточные итоги подвести, да?
Да.
Ведь те подростки, которые напали на взрослого человека в саде Сангали, они точно так же наверняка учатся в школе, и точно так же у них есть уроки о важном.
Значит, и здесь вопросы к школе. Так ли они проходят, как они рекомендованы? Потому что я наблюдаю наших ребят такого же возраста. Они настолько зрело рассуждают о всех вопросах, которые, собственно, они прошли уже в рамках даже вот этой истории разговоров о важном. Это действительно все зависит от той среды, в которой они растут. Современные дети, да и любые дети, они не терпят фальши и лжи. Нельзя для галочки провести разговор о важном. Если ты его через себя не пропустил, грош тебе цена как учителя.
Ну, смотрите, у нас опять-таки был огромный перерыв, да, в этой истории. И поэтому тут вот как с ЕГЭ, где разрешили в русском языке ссылаться на манги и...
Ой, обсудим это обязательно, да?
Да, то есть я понимаю педагогов, я понимаю, что у них недостаток компетенций на данный момент времени. То есть они сами не очень понимают, как жить в этом времени. Я помню, когда я училась, у нас вдруг неожиданно рухнул Советский Союз, и когда... Мои учителя истории говорили, так, ну, учебники, в общем-то, можно даже не открывать, потому что это все неправда. Мы говорили, а что же делать? Нам говорили, идите в библиотеку, вы будете писать, читать монографии, писать рефераты. И мы ходили практически раза три в неделю в библиотеку Маяковского и читали какие-то совершенно, ну, мне кажется, по тем временам, не по уровню нам книги, потому что другой информации не было. И я понимаю, что любое время перемен, оно в любом случае отражается на педагогов в том числе.
Советский Союз не рухнул, его рухнули.
Можно и так сказать.
Это очень такая трагичная была история.
Факт остается фактом, что да. Мы остались на тот год, я помню, в принципе, без истории. Ну давайте вот сделаем паузу, буквально две минуты. У нас реклама и новости. Я напомню, что у нас Константин Тхостов в эфире, и мы говорим не только о ЕГЭ, но и о наших детях.
Родительский вопрос. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
Продолжаем наш разговор с директором лицея 369 Константином Тхостовым. Кстати, присоединяйтесь. У нас есть и WhatsApp, и Telegram, плюс 7-931-398-92-92. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, просьбы, пишите. Мы в прямом эфире. И все-таки вернемся мы к разговору о ЕГЭ. Ну, не хватит у нас времени, если мы будем говорить постоянно о воспитании. Продолжим эту тему обязательно. Я вас еще не раз позову. Но вот смотрите, сейчас, насколько я понимаю, все меньше и меньше школьников, как это ни странно, выбирают высшее образование. Некоторые пошли другим путем. Они идут по пути среднего профессионального образования, чтобы таким образом, как я разговаривала просто с десятком, наверное, снизить уровень стресса. То есть ты сначала получаешь профессию, на которой, кстати сказать, и иногда настаивают родители. Как вы вообще считаете, высшее образование – это привилегия или это норма для нашей страны, ну, в частности, давайте, для Петербурга?
100% высшее образование – это утопия. Поэтому это не
конечно,
норма.
Ну, конечно, безусловно, да.
И, ну, все-таки мы понимаем, что экономика развивается руками и интеллектом, а не только интеллектом. И нельзя, вы понимаете, да, ее двигать только теорией, нужна практика. Ребята идут в средний профтех, это прорыв. Потому что в советское время был очень такой отвратительный принцип, да, не умеешь работать головой, иди работай руками.
Нас пугали. Будешь плохо учиться,
мести дворы,
ПТУ.
Да, в ПТУ, да. И вот это было страшно, потому что человек труда, который был воспет во многих произведениях, он все-таки в школьной стезе на родительском уровне имел весьма себе негативные такие вот определенные маркеры. И то, что ребята сейчас идут, ну, во-первых, это заслуга петербургской школы, умевшей не только сохранить площадку среднего профессионального образования, но и раскрутить ее до уровня очень серьезных центров подготовки профессиональных кадров. И ребята, которые идут в наши профтех учреждения, они выходят действительно специалистам высочайшего уровня, и на них серьезный спрос, и этот спрос еще и подкрепляется соответствующим уровнем заработной платы.
Ну,
пойдут они по пути дальнейшего получения высшего образования или нет, это их выбор, но это тоже путь, который, собственно говоря, предполагается при вот непрерывности этой ветки образования. Все записано у нас в Конституции, в действующем законе об образовании Российской Федерации номер 273 ФЗ. И ребята знают его. Вообще нужно. Говоря о современных детях, я хотел бы отметить, что они гораздо умнее нас, взрослых детей,
гораздо
того самого 20 века.
Чем мы думаем.
Да. И вот они, почему они еще находятся в состоянии вот такого легкой паузы при выборе своего пути образовательного? Ну, во-первых, у нас полное несоответствие запросу государства системы высшего образования.
Ну, что вы имеете в виду?
Ну, во-первых, мы, слава богу, и то благодаря принципиальной позиции президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы похоронили Болонскую систему, которая
пока
едва...
не похоронили.
Так вот, это удел как раз ректоров высших учебных заведений, которые не понимают, что промедление смерти подобно. И ребенок, вот если я беспокоюсь о школе, понимаю, что 11 лет — это один миг, когда ребенок вырастает и говорит, ну вот, а я не успел, то 5 лет высшего образования — это в 2,5 раза короче, чем школьная жизнь.
Ну ломать не строить.
И вот здесь нужно, так нельзя было давать ломать систему, которая готовила уникальные кадры для советской и постсоветской экономики. Ну, понятно, что противостоять той махине, которая работала на развал Союза, было сложно. Но каждый на своем месте должен своей работой заниматься. И когда вводили Болонскую систему, многие вставали вот на принципиальные позиции. Ну, представьте себе, я получаю бакалавра, а то еще магистра черной магии. Мне нужен учитель истории, учитель русского языка, учитель математики. Мне не нужны бакалавры образования. Нечто, которое требует еще доработки и доучения. Я после окончания института педагогического сразу встал к станку и стал учить детей.
Естественно, да.
А вот эти ребята, к сожалению, учить не могут, потому что методик нет. И вот уже год, когда президент похоронил Болонскую систему, но этот год я хотел бы задать многим ректорам вопрос, как они его провели. А это заканчивается тем, что ребята стоят в режиме ожидания. Им не нужны двухуровневые системы подготовки непонятно к чему. Им нужна профессия, которую они будут в конечном итоге прокладывать себе профессиональный путь в нашей с вами экономике.
Тем более сейчас в условиях острого дефицита кадров.
Безусловно. Но только мы и наши дети умнее нас, я еще раз повторяю, они понимают, что просто быть кадрами они не хотят. Они хотят быть личностями, они хотят быть уникальными кадрами. То, на что направлены национальные приоритетные проекты. Посмотрите, послушайте послание президента, там все руководство к действию, только вопрос к тем, кто это будет исполнять. Они осознают то, что с каждым годом мы теряем целое поколение выпускников школ. Они стоят в ожидании и думают, что делать. Хорошо, еще раз повторяю, что есть профтех, куда ребята могут нырнуть. Но вот соответствовать высшая школа должна полностью тому, как выпускаются ребята из средней школы, и в какое будущее они планируют через трамплин высшей школы, собственно говоря, прыгнуть.
Ну, смотрите, у нас интересная получилась ситуация. То есть у нас очень много вузов, которые выпустили за это, ну, предположим, 20-летие. Массу юристов, массу экономистов, массу психологов.
Причем, которых нет.
Которые, кстати сказать, очень востребованы сейчас.
Но их нет.
Но их нет.
Но они с дипломом.
Они все с дипломом, да. И получается, что у нас уровень высшего образования, если де юре взять, то очень высокий. А если де факто, то получается, что специалисты, ну, мягко скажем, некомпетентны.
Да не выпускали мы специалистов. Бакалавров психологии выпускали, поэтому они не умеют с людьми работать. Вот поэтому в школах такой дефицит психологов. Опять же, мы не берем петербургскую школу, мы не берем петербургские вузы.
Это
потому что все-таки
вроде
ИТМО...
Как...
Да, это СПБГУ, еще раз. Если бы вся Россия была как Санкт-Петербург, то я уверен, что все было бы, вот правда, практически идеально. Потому что 369-й лицей – это просто лекало, ну, срез петербургского образования. Вот все, что есть в петербургской школе, можно найти, ну, собственно, в любой петербургской школе. Но вот здесь вот нужно просто задаться вопросом, почему там чего-то нет, и помочь. Потому что всегда есть органы управления образованием, которые очень быстро, квалифицированно помогут заблудшим вернуться на свои пути истинные. Ну, я имею в виду образовательные организации. Но здесь еще раз повторюсь. Проблема в том, что мы сначала сломали выпуск, ну вот формирование профессиональных кадров, да, на высшей ступени, благо сохранив средний профтех. Но и сейчас, ну вот все очень медленно, хотя, обратите внимание, опять обращаюсь к посланию президента, посмотрите, как четко была поставлена задача, сформировать уникальные образовательные технопарки. Вот один из них, ИТМО, сейчас строится. Но опять же, мы говорим о Петербурге.
Угу.
И президент говорит, я предполагаю, что 26 технопарков, которые запланированы, этого недостаточно. Давайте вернем, давайте поднимем до цифры 40. И вот это надо мгновенно брать в работу и, собственно, реализовывать. Потому что на это ориентируется и правительство Российской Федерации. Только вот должны быть соответствующие ориентиры. Ну, как вот правительство Санкт-Петербурга, да, вот быстро берет и делает. Вот точно так же другие регионы подхватили бы и сделали.
Слушайте, я недавно с удивлением узнала, что у нас нет единого стандарта образования для средней школы. То есть его просто нет, его не было до недавнего времени. То есть у нас, например, сколько школ в Петербурге? Есть,
ну,
и частные школы. Да, есть и такие, и сякие. И вот все они учатся по разным программам и по разным учебникам. Это нормально?
Ну вот, наверное, не совсем это так. Потому что уже последние несколько лет все упорядочилось, и организация... Ну, во-первых, мы живем... Вот, во всяком случае, Петербург формирует свою образовательную повестку, исходя из федерального образовательного стандарта. Федеральный государственный образовательный стандарт. Соответственно, все подтянуто здесь, вот в те законом установленные рамки, которые позволяют ребятам не переживать по поводу качества своего образования. Все зависит от их интересов и от их понимания, что они тоже работают, как и мы взрослые. Но над получением своего образования. Насколько оно качественное, зависит сейчас только от них. Потому что те лаборатории, которые созданы в школах, а не менее 150 школ на сегодняшний день обладают уникальными лабораториями, как, собственно говоря, и мы.
Не менее 150 из 700.
Так дело в том, что если в 700, это же еще и кадры, эти лаборатории должны находиться там, где они будут работать. У нас эти лаборатории работают вне зависимости от того, рабочий это день, выходной или день. И я был поражен, когда второклассников из этих лабораторий не вырвать, потому что они сидят и уже первые шаги в науку делают. Но это вот как раз-таки опять в рамках того, о чем говорил президент в своем послании. Профориентация не может начинаться в 10 классе.
Ну и даже в 9 не может
начинаться,
безусловно.
6 класс — это тот возраст, когда нужно ребенку раскрывать весь веер перспективы, и за 5 последующих лет он к этим перспективам будет готовиться, исходя из своих интересов, а не исходя из интересов собственных родителей, потому что, к сожалению, хочу вам заметить, что во многом детские судьбы в очень неумелых руках собственных родителей. «Я не стал врачом, поэтому ты пойдешь в мед», — говорит мама.
Или у нас династия. Ты пойдешь в мед, потому что мы все медики.
Или музыкант — это не профессия, — говорит мама, увидев красный диплом окончания там, лицея искусств или музыкальной школы собственному ребенку, который уже грезит консерваторией. И вот здесь вот опять, здесь должна быть последовательность. И самое главное — любить собственных детей не за оценки. Оценка — это всего лишь коммуникация ребенка-ученика и школы-учителя, а не мамы и собственного чада.
Да, об этом мы много говорили в рамках программ «Родительский вопрос», о том, что дети все-таки требуют безусловной любви. Сделаем паузу, вернемся буквально через несколько минут.
«Родительский вопрос». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. «Родительский вопрос».
Ну а мы продолжаем наш разговор с Константином Тхостовым, директором лицея 369, и, в частности, про ЕГЭ. продолжаем разговор. Вот смотрите, у нас тут несколько изменений за последнее время. Ну вот, например, экзамен, который можно пересдать. Так. Я так понимаю, что это относится не к обязательным двум экзаменам русский и математика, а к экзамену по выбору. Хорошее это предложение, это хорошая мера?
Да.
Она сработает?
Да, это мера великолепная, она давно назрела. Жаль, что эта мера только лишь с подачи, очередной раз с подачи президента прилетает. Да? Все-таки есть соответствующее ведомство, которое надлежит все-таки мониторить эту ситуацию. Да? Но с другой стороны, ну, тем и хорош наш президент, что он очень близок к людям. И именно исходя из личного живого общения и с учителями, и с, ну, и с врачами, и с инженерами, и с военными, он рассматривает их не только как сферы, но и как живых людей. А значит, они родители. А значит, их беспокоят весьма житейские вопросы, в том числе единого государственного экзамена. Единый государственный экзамен – это форма вступительного экзамена в высшее учебное заведение. Точка. Это его законодательно закрепленная норма. Поэтому вот все истории с пробросами «давайте введем оценку по поведению, которая будет влиять на ЕГЭ», это все неправильно, потому что нельзя у нас подменять понятия.
Угу.
Это первая позиция. И я вот, если мы останется время, поговорим, если хотите, по поводу оценки по поведению, потому что в моих устах будет глаголить едва не случившийся выпускник с неудом по поведению из школы.
Понятно.
Тоже интересная история от директора школы. Да, который... Так вот, единый государственный экзамен и возможность пересдачи – это очень назревшая история, потому что, ну, хотим мы этого или нет, мы все равно нагнетаем и... электризуем обстановку перед единым государственным экзаменом до такой степени, мы это взрослые.
Ну, безусловно.
Своими инициативами,
сдашь,
там,
дальше,
да. Да, там, какими-то инфоповодами, что у ребенка иногда все-таки вот где-то тремор-то и проскакивает, и волнуется он, ну, действительно серьезно. И здесь важно понять, что есть его волнение, которое где-то помешает набрать нужное количество баллов для поступления, а есть техническая неувязка, например, экзамен по информатике. Ну, не пошло. Вот программа раз и не заработала. Ну, правда, есть же организаторы, которые где-то недолжным образом досмотрели. Где-то технический специалист, ну, знаете, заклинило его, и все, он не смог. И ребенок не сдал. Где-то идет, что запрещено на самом деле. Но опять же, мы же понимаем, все регионы – это не Петербург. И где-то вдруг решили поменять асфальт на улице, которая над окнами, куда выходит пункт приема экзамена. Это обычная школа.
Вы имеете в виду, что
что-то может
факторы,
помешать.
Которые могут помешать. Смотрите, у нас же была история, предлагали этот экзамен пересдавать в сентябре.
Ну,
и вы тогда были категорически против, я помню.
Потому что вступительные экзамены уже закончатся.
Угу.
И ребенок потеряет год. И смысл? Это, знаете, это вот как конфетка. Вот, вот, вот она есть, а
я тебе
взять,
дам ее,
да,
послезавтра.
Потом, да, если будешь себя хорошо вести. Слушайте, ну вот все прекрасно сделано. И более того, каждый экзамен имеет свой резервный день. И если все будет проверено вовремя, а здесь все вовремя, в Петербурге все быстро проверяется. Дальше отправляется в федеральный центр. И если из федерального центра выгрузка произойдет не через 3 недели, а, допустим, а через неделю после экзамена, тогда ребенок благополучно видит свои результаты, понимает, ну, анализирует их, понимает, да, нет, и все, по большому счету, становится на свои места. Если нет, то в дату резервного дня он спокойно заходит, сдает на тот момент, который, собственно, ему предопределен. И здесь есть нюанс. Я бы очень хотел, чтобы было уточнение. А если вдруг случится, что ребенок сдаст на балл, который ниже?
Да.
Давайте не будем все-таки ребенка делать крайним. И вот оставим наивысший балл с 2 попыток.
А, то есть, насколько я помню, сейчас последний результат, даже если он ниже, его оставляют, правильно?
Ну вот не хотелось бы, да, вот, чтобы
или
мы шельмовали.
Это, пока еще...
это при перепроверке. Ну, условно говоря, приходит ребенок на апелляцию, да, и апеллирует он ко всей работе. И вот есть страх апеллировать, не апеллировать, да. Ты же можешь как повысить, так и понизить.
Я
понимаю. Все-таки ребенок – это наш интерес или это предмет наших вот каких-то взрослых издержек?
Я понимаю, так решение принято по этому вопросу?
Я
или
пока
еще
не знаю, я не слышал. Пока
да?
обсуждают, пока детализируется все. Я бы очень хотел, чтобы все-таки
конечно, безусловно.
Это право реализовывалось в пользу ребенка.
Чтобы оставляли наилучший результат. Хочу вернуться к этой истории про манги, видеоигры и прочую.
Аниме.
Аниме, да. В экзамене по русскому языку разрешили использовать в качестве примера.
Да.
да, иллюстрировать. Как вы вообще это восприняли?
Я воспринял это хорошо. Мы живем в уникальном, демократичном, цивилизованном обществе. Мы понимаем, что ребенок сталкивается с этими историями. Угу. Да. Кто сказал, что он не имеет права, приводя аргументы, использовать то, с чем он столкнулся?
Ну, смотрите,
и дать этому оценку.
Тут есть два мнения на этот счет. Одно мнение — это что мы немного заигрываем с нашими подростками. Это первое мнение. А второе мнение — почему педагог вдруг неожиданно становится, что называется, спиной к событию, он может этого не знать и не читать.
Но это плох педагог, который не знает, не читает. Вот возвращаясь вот к одному из первых вопросов, все-таки школа — это среда формирования личности не только тех, кто учится, но и тех, кто учит. Понимаете? А учит учитель и учит родитель. Поэтому мы работаем с родителями, разъясняя, что 20 век он прекрасен, но это 20 век сейчас, в 21 веке. Учитель не может не учиться, иначе он выгорит. Это не день сурка, это постоянная работа над собой. И если дети сталкиваются с субкультурами, которые они в любом случае, понимаете, в себе несут, то почему он не может... нам же тоже интересно его видение, насколько он умело анализирует классическую русскую уникальную литературу, да, и субкультуры, которые хотим или не хотим, но все равно рядом идут с нашими детьми. И вот роль учителя в том, чтобы не навязывая, но очень четко, профессионально разъяснить, вот в чем отличие нашей фундаментальной, классической, уникальной, жемчужиной мировой художественной литературы, да, произведений, и тех субкультур. Мы же по комиксам-то детей не учим. Комиксы же не наши все. Мы же видим, до чего комиксы довели вон несчастного президента Соединенных Штатов Америки. Человек не то что в понятиях, в географии он путается. Все никак, никто не подложил должным образом карту, чтобы разобрался, где дом, где дача.
Ну вот так... сейчас у нас очень модное и популярное направление — графический роман. Ну, конечно, это не совсем комиксы.
Это не комиксы.
Но старшее поколение воспринимает это в большинстве своем. Что это? Что это? То есть раньше трава... Раньше трава была зеленее, раньше мы читали другие книги, раньше мы слушали другую музыку. Это что? Почему я, Марья Ивановна, которой сейчас, предположим, 68 лет, должна вот это изучать? Для того, чтобы что?
Для того, чтобы соответствовать статусу учителя, а не говорящей головы. Потому что ты наставник. Ты то плечо, на которое ребенок может опереться. Он увидел в анимешках то, что вызвало у него вопросы. К кому он пойдет? К маме с папой? А не на работе. И мгновенно будет отрицательный ответ до такой, что у ребенка возникнет желание, наоборот, еще больше погрузиться в эти анимешки.
Ну, конечно. Он чем больше мы их запрещаем, тем больше
вызывает.
Безусловно,
запретный плод сладок. Это наши тоже традиции. Угу. Но вот он придет к учителю. И учитель, не навязывая, аккуратно, грамотно, профессионально, раскладывает по полочкам в голове ребенка одно, другое и третье. И тогда у ребенка не возникает желания докопаться до истины самостоятельно. Ведь за истиной он куда полезет? В интернет. Всемирная паутина очень быстро мозги разложит по тем полочкам, с которых мы их достать уже, ну, затруднимся точно.
Ну, понятно. Идеальные учителя, идеальные родители, которые в курсе всей внутренней жизни подростка, это все прекрасно, да. Но в реале мы имеем тех подростков, опять-таки, которые совершают какие-то страшные правонарушения.
Вы знаете, ведь опять бабушкины истины. Плохих детей не бывает.
Конечно, безусловно,
ребенок
я об этом говорю.
Ребенок рождается стерильным, чистым, светлым, а тем, в кого он превращается, зависит от того общества, от той среды, где он формируется. Не идеальная семья, я как-то вот не готов с этим согласиться. Все-таки давайте будем совершенствоваться и понимать, что мы детей любим, потому что они наши дети. Как они нам дались? Но неужели мамы забыли, с каким трепетом все вот эти вот дни, часы, ведь понедельный срок вот этот, понимаете, это вот уникальное событие, которое дало нам это чудо ребенка. Давайте будем их просто любить. Общество их воспитывает и формирует как личность в доброте, в культуре, в своих уникальных традиционных ценностях. И тогда ребенок не может быть не идеальным. Вообще ребенок — это зеркало, в котором мы с вами отражаемся. Хотим, чтобы оно было идеальным, ровным, чистым, гладким. Давайте все вместе, всем обществом работать над этим. И ведь чужих детей нет. Они все наши. Это важно. И нельзя закрывать глаза на то, что кто-то вдруг попал в беду. тогда будет все хорошо. Вне зависимости, в спальном районе находится школа или в центральном.
Ну, что-то за эти годы очень сильно изменилось в людях, если они могут пройти мимо, да, это как раз вот та история. Слушайте, у нас буквально 50 секунд, и мне интересно, про поведение вообще имеет место быть такая оценка, как поведение?
Нет. Во-первых, критерии, это раз, а во-вторых, а судьи кто? Кто будет ставить эту оценку?
Ну, у нас же с вами были оценки по поведению.
Ну, вы знаете, я как-то пережил свой неуд и от этого плохим человеком не стал.
Стало быть, сейчас это не просто не актуально, но и, скорее всего, даже вредно, да?
Я думаю, да. Тем более, если это, не дай бог, будет нарушать действующее законодательство, которое наши дети знают лучше нас.
Ну что ж, нам остается только пожелать взрослым спокойствия, детям мужества и всем справиться с единым государственным экзаменом. Ну а мы говорим спасибо большое директору лицея 369 Константину Тхостову и ждем вас снова в гости.
Всегда ваш.
Спасибо всем, кто нас слушал. Ну и до встречи.
Родительский вопрос.